16 апреля в Угличе по благословению епископа Переславского и Угличского Феодора почтили память затопленных верхневолжскими водохранилищами деревень, городов, православных храмов и монастырей. В этот день, в праздник похвалы Пресвятой Богородицы, в Спасо-Преображенском соборе Угличского Кремля епископ Феодор с духовенством Угличского и Мышкинского благочиния Переславской епархии совершил божественную литургию. День памяти затопленных территорий и святынь не случайно приходится на этот праздник. Мологский край, затопленный Рыбинским водохранилищем, одним из крупнейших искусственных водоемов Европы, издавна считается уделом Божьей Матери. Водами Рыбинского моря сокрыто три монастыря. На памятное мероприятие приехали верующие Углича, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Калязина и Брейтова. По окончании мероприятия епископ Феодор благословил создание в Угличе музея затопленных территорий и святынь Верхневолжья.
Вот еще у нас проблема, связанная с экологией. Вот на этой неделе так она как-то очень... Что церковь занимается экологией, и вот как раз связано это с затопленными территориями. Я думаю, что это для вас тоже близкая тема,
да. Отец Александр. Для меня это очень близкая тема, потому что под водой Рыбинского водохранилища остались могилы моих предков. И для меня это вообще просто люди, как, хотя это мои предки, но для меня это люди вообще как будто из другого мира. Потому что вот когда я поминаю их имена на литургии или на панихиде, я вот перечисляю, это даже какие-то имена другие. Агриппина, Терентий, Лаврентий, Прокофий, Порфирий, Феофилакт, Хрисанф, Матвей. Я вот молюсь за них, и я представляю себе, что вот они там, вот там, где эти три монастыря были. Дорофеева пустынь, Афанасьевский монастырь в Малоге, Алеушинский монастырь. Вот эти все села, вот родная деревня моего деда, Зуевское, село, где его крестили, Девшино, Успенский храм, храм, где крестили мою бабушку. Даже название чудесное – Княжий городок. Вот село, где крестили мою бабушку, Княжий городок. И вот, когда мы говорим об отношении, вот сегодня говорили про отношение к людям, так дело все в том, что нарушено не только отношение к природе, отношение к людям. То есть людям ради каких-то очень проходящих, очень сиюминутных целей не ценились люди. Хотя надо сказать, что даже под водой вот этого искусственного моря осталось 3600 квадратных километров леса, лесов. 70 тысяч гектаров лучших лугов, травы которых соответствовали альпийским травам. Там было чудесное молочное производство в этих, ну, на этих землях. Это же Пошехонье еще к тому же. Вот. И 80 тысяч гектаров веками возделываемых земель, пашен, тоже осталось под водой. С этих земель изгнаны были люди. Вот это пятно на карте, вот для меня оно сравнимо с пулевым отверстием во лбу или в сердце человека. Вот просто в Россию как будто выстрелили. Вот просто так, дыра такая. Я хочу сказать, что, конечно, это никуда не денется, это останется. Вот с этой дырой надо жить. И вот это как эта рана будет нам напоминать всегда о нашей истории. У нас вот тема сегодня есть о белом движении, мы о нем часто говорим, и на радио часто говорим, и есть у нас тема о русском зарубежье, и мы тоже часто об этом говорим, мы много на радиопередач о богословах, философах русского зарубежья. Но ведь было не только вот это изгнание людей, которые вынуждены были, дворяне, аристократы, философы, ученые, уехать, да, но у нас действительно была еще коллективизация, а кроме всего прочего были вот такие страшные вещи, когда... Стреляли не просто даже в человека, а стреляли просто в страну стреляли. И, а ведь это сердцевина, это древние русские земли, да, вот три монастыря, то есть там древнейшие жили и подвижники. Вот у нас сегодня вербное воскресенье, и начинался пост, когда пели мы 136-й псалом, на реках Вавилонских. Как бы вот эти, представляете, топки берега Рыбинского водохранилища, представляю себе, как вот эти реки Вавилонские. Вот я представляю себе, что вот мы сидим на этих берегах, на этих топких берегах этого Рыбинского водохранилища, и мы сидим, пребывая в своей стране, мы как будто в изгнании, потому что страну просто отняли. Ее просто поменяли, ее просто отняли. Да как раз вот Запад в лице Уэллса-то как раз очень так удивлялся, вот, как это у нас тут на равнинных реках могут строить гидроузлы. И это действительно потерянная родина, это потерянная дорогая родина. Это действительно родина, которую невозможно воскресить никак. Никакая арфа древних пророков, висящая на вербе, как вот поется в псалме, не воскресит даже воспоминаний, потому что ничего не осталось. Потому что на самом деле-то никаких монастырей там не осталось. Прежде чем все это затопить, это было все уничтожено. То есть все это сравняли с землей. Монастыри были разрушены полностью, дома были разрушены полностью. Мне дед рассказывал, что люди до конца не верили, что их землю могут затопить. И он рассказывал мне, что люди просто могли сидеть дома, вот, обыкновенный там воскресный день, после церкви, люди пришли домой, трапезничают, кушают, там, пьют чай. И приходят бригады людей, обычно заключенных, и начинают ломать их дом. Просто ломать их дом. А они не уезжали никуда. Они думали, что это все ерунда, такого быть не может, что могут затопить их родину. Они даже себе представить такого не могли. Вот. А что должны были сделать люди? Люди должны были сделать, они должны были свои дома разобрать, в основном деревянные дома, да, что касается деревень. Там, правда, ведь были затоплены целый город, Малога, это целый город. Такой тоже есть русский мигрантский писатель Дон Аминада, Аминадав Шполянский. У него есть такие строки. Есть прекрасно, есть блаженное слово провинции, есть блаженное слово уезд. Так вот, город Малога, это вот действительно такое блаженное провинции, такой блаженный такой райский уезд, райский такой удел. Это маленький городок, там, ну, где-то примерно 5000 человек, жителей. Ну, там все, там была культурная жизнь, там был свой манеж, там были городские торговые ряды, там был большой собор, там было несколько ярмарок в течение года. Там была действительно такая тихая, провинциальная, но глубокая по-своему жизнь. Не только он, была половина города Весьегонска затоплена, вот то, что было ближе к воде, и половина города Пошехони затоплена, тоже половина города. И вот очень много сел. И люди должны были свои дома разобрать, то есть вот раскатать по бревнышку, их сплотить в плоты, на эти плоты поставить весь свой скарб и даже какой-то свой скот, который у него был. И все это спустить вниз по реке, то есть по Шексне или по Малоге, войти в Волгу и дальше по Волге плыть туда, на плотах, где им советская власть указала жить. И вот в моей родной Костромской области, где я родился, там даже есть такие как бы деревни-дублеры, то есть рядом с деревней какой-то старой Костромской появлялись такие села переселенцев из этих затопленных областей. Вот, людям говорили, что вы едете на земли не менее, там, значит, лучше, они даже еще лучше, там такие. И люди, конечно, приезжали на самом деле на Фуглинок. Там были чудесные земли. Я помню, бабушка всегда мне маленькому рассказала: Саша, какие там были земли, какие луга, какие поля, какая земля. Это же были пойменные луга, это же всегда наносился ил и уходил вода. Это были очень плодородные земли и очень хорошие такие сочные луга. Есть фильм такой на канале «Культура» в рубрике «Письма из провинции». Он висит на сайте канала «Культура». «Сны о Малоге». Так вот, там старушки, которые там сняты, вот они даже говорят, у них даже говор такой, как был у моей бабушки, они рассказывают про свою родину. Какая-то прекрасная утраченная родина, утраченная навсегда. Причем, надо сказать, что жизнь там действительно была очень по-своему интересная. Вот из рассказов моих предков, мой прадед возглавлял артель бурлаков, был лоцманом, и вот его артель, а жили они, их дом стоял очень близко к воде, к Шексне. Когда было половодье, приходила артель бурлаков, она канатами их дом опутывала, и утаскивала ближе в деревню. Дом утаскивали. И, говорит, вот дети, вот рассказывали сестры, бабушки, что дети, мы детьми сидели на палатях, даже дом весь затапливало по самую крышу, когда шло половодье, а около окон плыли У кого-то дома уносило, у кого-то уносило скот.
Зачем же в таких местах жить?
Ну, это была родина людей. Но при этом эта земля отдавала им с лихвой за их верность. Это потому что это были плодородные земли, это очень были грибные леса, плодородные земли, и луга очень сочной травой. Там, еще повторюсь, там очень было развито. Вот известно пошехонье, известно своей молочной...
Пошехонский сыр, конечно.
Да. Молочной продукции. Так вот, именно вот эти луга и давали тот самый пошехонский сыр, молоко, давали вот ту самую продукцию. Это такая пошехонская старина, только у Салтыкова-Щедрина несколько, она в негативном описана ключе. Ну, Салтыков-Щедрин не был из Пошехони родом, его деревня Спасугол находится в Московской области, он просто свой роман «Пошехонская старина» назвал несколько так условно. Вот. Ну, что Пошехонь – это такой вот медвежий угол, такая провинция, хотя он сам-то родом не из Пошехони, конечно. Да, и поэтому это такое отношение к экологии. Я думаю, что мы несколько унаследовали отношение к... Вот это же, как сказать, это ведь большевистское отношение. Ну, хотя я не хочу бросаться фразами, да, но вот... Это основание затем, если говорить так. Лозунг. Ничего не бережем, построим все новое. До основания, а затем будем строить. Поэтому вот это отношение, что можно все разрушить до основания, оно укоренилось, мне так представляется. Так мы относимся к людям, к ближним, относимся к вещам также, относимся также к природе, что ничего нет ценного, вечного, постоянного, нет ничего реального. Все можно затопить, можно все отменить, перечеркнуть, и потом все появится заново каким-то образом. Поэтому отношение к природе, оно такое же, да, что вот оно сама вырастет, появится, как у нас относились и к людям, что можно их не беречь. Они снова народятся. А вот мы теперь видим, что если в провинцию стрелять, вот буквально такими бронебойными снарядами, затоплением, коллективизацией, индустриализацией, если в нее стрелять, то она и умрет. Так она и умерла. И сегодня мы стоим, сегодня мы, потеряв голову, плачем по волосам. Что нам сделать с мигрантами? Нас мало. Так предмет того, что нас мало, это предмет для покаяния. Что мы не берегли, не то, что не берегли себя, мы не берегли свою родину. Мы все не берегли ее. И мы все на реках Вавилонских сидим и плачем, должны плакать. Покаянными слезами. И этот покаянный плач, этот стон, это стенание, это сетование может быть услышано Богом. И снова может Россия возродиться за это покаяние.
А есть такое покаяние?
Ну, я думаю, может быть, не у многих, но есть.
В целом, у России, как у общества.
В целом, у России, видите, вот дело все в том, что даже вот о таком событии, да, как затопление Малоги. Очень мало кто знает. Очень мало об этом вспоминаем. Поэтому я думаю, что до конца еще оно не проявилось. Наверное.
А кто у нас опять все? Мы говорим, что мы самые лучшие. Все равно у нас самая большая духовность. Мы должны весь мир научить духовность.
Она в потенциале есть. Наверное. Как же? Под спудом. Как град Китиш. Она вот под водами. В Рыбинское водохранилище. Всплывет?
Да, и у нас звонок, я слушаю вас.
Здравствуйте, это Людмила.
Здравствуйте.
Отец Александр, я хочу вас поблагодарить от души за прекрасные ваши слова. Вот то, что вы сейчас говорите, это... Ну, это надо, чтобы все поняли. И спасибо вам.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну что ж, у нас совсем немного времени остается. Что бы нам еще такое обсудить?